Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни с Николаем Александровичем Мотовиловым. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит. Евангелие от Иоанна. Глава первая. Приглашение. Однажды, пишет в своих записках Мотовилов, это было в Саровской пустыне, вскоре после исцеления моего, в начале зимы 1831 года, во вторник конца ноября, я стоял во время вечерни в теплом соборе живоносного источника на обыкновенном, как и потом всегда бывало, месте моем, прямо против чудотворной иконы Божией Матери. Тут подошла ко мне одна из сестер мельничной общины Дивеевской, при Дивеевской общине, в начале ее существования отец Серафим велел устроить ветряную мельницу, чтобы сестры при бедности своей могли бы кормиться от своих трудов. От этой мельницы получила название Мельничной, та часть обители, в которую по завету старца должны были приниматься одни лишь девицы. О названии и существовании этой общины, отдельной от другой церковной, тоже Дивеевской общины, я не имел тогда еще никакого понятия. Эта сестра сказала мне: «Ты, что ли, хроменький барин, которого исцелил вот недавно наш батюшка, отец Серафим?» Я отвечал, что это именно я и есть. «Ну так, — сказала она, — иди к батюшке, он велел позвать тебя к себе. Он теперь в келье своей в монастыре и сказал, что будет ждать тебя». Люди хоть раз при жизни великого старца Серафима, бывшие в Саровской пустыне, и хоть только слышавшие о нем, могут постигнуть вполне, какой неизъяснимую радостью наполнилась душа моя при этом нечаянном зове его. Оставив слушание божественной службы, я немедленно побежал к нему, в келью его. Батюшка, отец Серафим, встретил меня в самих дверях сеней своих и сказал мне: «Я ждал ваше боголюбие, и вот только немного повремените, пока я поговорю с сиротами моими. Я имею много и с вами побеседовать. Садитесь вот здесь». При этих словах он указал мне на лесенку с приступками, сделанную, вероятно, для закрывания труб печных, и поставленную против печки его устьем в сене, как и во всех двойных кельях саровских устроенной. Я сел было на нижнюю ступеньку, но он сказал мне: «Нет, повыше сядьте». Я пересел на вторую, но он сказал мне: «Нет, ваше боголюбие, на самую верхнюю ступеньку садиться извольте». И, усадив меня, прибавил: «Ну вот, сидите же тут и подождите, когда я, побеседовав с сиротами моими, выйду к вам». Батюшка ввел к себе в келью двух сестер, из коих одна была девица из дворян, сестра нижегородского помещика Мантурова, Елена Васильевна, как о том мне на мой спрос сказали оставшиеся со мной в сенцах сестры. Долго я сидел в ожидании, когда и для меня отворит двери великий старец. Думаю, сидел я так часа два. Вышел ко мне из другой, ближайшей ко входу в сене сей келье келейник отца Серафима Павел, и, несмотря на отговоры мои, убедил меня посетить его келью и стал мне делать разные наставления к жизни духовной, в самом же деле имевшие целью по наущению вражьему ослабить мою любовь и веру в заслуги перед Богом великого старца Серафима. Мне стало грустно, и я со скорбью сказал ему: «Глуп я был, отец Павел, что, послушавшись убеждений ваших, вошел к вам в келью. Отец игумен Нифонт, великий раб Божий, но и тут, в Саровскую пустынь, я не для него приезжал и приезжаю, хотя и весьма много его уважаю за его святыню, но лишь для одного только батюшки отца Серафима, о коем думаю, и в древности мало было таких святых угодников Божиих, одаренных силою Илиинную и Моисеевою. Вы же кто такие, что навязываетесь ко мне с вашими наставлениями, тогда как, догадываюсь я, вы и пути-то Божьего порядочно сами не знаете? Простите меня, я сожалею, что послушал вас и зашел к вам в келью. С тем и вышел я от него и сел опять на верхнюю ступеньку лесенки в сенцах батюшкиной кельи. Потом я слышал от того же отца Павла, что батюшка грозно за это ему выговаривал, говоря ему: «Не твое дело беседовать с теми, которые у Богова Серафима слова жаждут и к нему приезжают в Саров. И я сам убогий, не свое им говорю, но что Господь изволил мне открыть для назидания. Не мешайся ни в свои дела. Себя самого знай, а учить никогда никого не смей. Не дал Бог тебе этого дара, ведь он подается не даром людям, а за заслуги их перед Господом Богом нашим и по особенной его милости и божественному о людях смотрению и святому промыслу его. Вписываю я это сюда для памяти и назидания, дорожащих и малую речью, и едва заметную чертою характера великого старца Серафима. Когда же около 2 часов побеседовал старец со своими сиротами, тогда дверь отворилась, и батюшка, отец Серафим, проводив сестер, сказал мне: «Долго задержал я вас, ваше боголюбие, не взыщите. Вот сиротки мои нуждались во многом, так я убогой и утешил их. Пожалуйте в келью». В келье этой своей монастырской он пробеседовал со мною о разных предметах, относившихся до спасения души и до жизни мирской, и велел мне с отцом Гурьем, саровским гостинником, на другой день после ранней обедни ехать к нему в ближнюю пустыньку. Глава 2. Изволение Господне. Целую ночь проговорили мы с отцом Гурием про отца Серафима. Целую ночь, почти не спавши от радости, и на другой день отправились мы к батюшке отцу Серафиму в его ближнюю пустыньку, даже ничего не пивши и ничего не закусивши. И целый день до поздней ночи, не пивши и не евши, пробыли у дверей этой ближней его пустыньки. Тысячи народа приходили к великому старцу, и все отходили, не получив его благословения, а, постояв немного в его сенцах, возвращались вспять. Человек 7 или 8 остались с нами ждать конца этого дня и выхода из пустыньки батюшки отца Серафима. В том числе, как сейчас помню, была жена балахнинского казначея из уездного города Нижегородской губернии Балахны и какая-то странница, все хлопотавшая об открытии святых мощей Пафнутия, кажется, в Балахне, нетленно почивающего. Они решились с нами дождаться отворения дверей великого старца. Наконец и они смутились духом, и даже сам отец Гурий, вечеру уже позднему наставшу, очень смутился и сказал мне: «Уж темно, батюшка, и лошадь проголодалась, и мальчик-кучер есть, вероятно, хочет. Да как бы, если позже поедем, и звери на нас не напали бы». Надобно знать девственный Саровский лес, окружающий Саровскую пустынь на десятки тысяч десятин, чтобы оценить естественный страх отца Гурия. Но я сказал: «Нет, батюшка, отец Гурий, поезжайте вы одни назад, если боитесь чего. А меня пусть хотя и звери растерзают здесь, а я не отойду от двери батюшки Серафима. Хотя бы мне и голодную смертью при них пришлось умереть. Я все-таки стану ждать его, покуда отворит он мне двери святой своей кельи». И батюшка отец Серафим весьма немного погодя действительно отворил двери своей кельи и, обращаясь ко мне, сказал: «Ваше боголюбие, я вас звал, но не в защите, что я не отворял целый день. Ныне среда, и я безмолвствую, а вот завтра, милости просим, я рад буду с вами побеседовать. Но уж не так рано извольте жаловать ко мне, а то, не кушавши целый день, вы изнемогли вельми. А так, после поздней обедни, да подкрепивши себя довольную пищу, пожалуйте с отцом Гурием ко мне. Теперь грядите и подкрепитесь пищей, вы изнемогли». И стал нас, начиная с меня, благословлять, и сказал отцу Гурию: «Так, друг, так-то радость моя, завтра с господином-то пожалуйте ко мне, на ближайшую мою пашнинку, там меня обрящите, а теперь грядите с миром. До свидания, ваше боголюбие». С этими словами батюшка опять затворился. Никакое слово не может выразить той радости, которую я ощутил в сердце моем. Я плавал в блаженстве. Мысль, что, несмотря на долготерпение целого дня, я хоть под конец досподобился, однако же, не только узреть лицо отца Серафима, но и слышать привет его богодухновенных словес, так утешило меня. Да, я был на высоте блаженства, никаким земным подобием неизобразимой, и, несмотря на то, что я целый день не пил и не ел, я сделался так сыт, что как будто наелся до пресыщения и напился до разумного упоения. Говорю истину, хоть, может быть, для некоторых, не испытавших на деле, что значит сладость, сытость и упоение, которыми преисполняется человек во время наития Духа Божиего, слова мои и покажутся преувеличенными, и рассказ чересчур восторженным. Но, уверяю, совестью православно-христианскую, что нет здесь преувеличения, а все сказанное сейчас мною есть не только сущая истина, но даже и весьма слабое представление того, что я действительно ощущал в сердце моем. Но кто мне даст глагол, могущий хоть мало, хоть отчасти, выразить, что вочувствовала душа моя на следующий день? Глава третья. Цель жизни христианской. Это было в четверток. День был пасмурный, снегу было на четверть на земле, а сверху порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка-отец Серафим начал беседу со мной на ближней пашнинке своей, возле той же его ближней пустыньки, против речки Саровки, у горы, подходящей близко к берегам ее. Поместил он меня на пне только что им срубленного дерева, а сам стал против меня на корточках. «Господь открыл мне, — сказал великий старец, — что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской, и у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом. Но ответы их меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно. Но никто, — продолжал отец Серафим, — не сказал вам о том определительно. Говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты небогоугодным любопытством, и говорили вам: высших себя не ищи. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я, убогий Серафим, батюшка произносил свое имя, как все куряне, жители Курска, не Серафим, а Серахвим. Растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Молитва, пост, бдение и всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делании только их состоит цель нашей христианской жизни. Хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святаго Божиего. Пост же и бдение, и молитва, и милостыня, и всякое Христа ради делаемое доброе дело — суть средства для стяжания Святаго Духа Божиего. Заметьте, батюшка, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святаго Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века нам не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Всяк иже не собирает со мною, той расточает». Доброе дело иначе нельзя назвать, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же добро. Писание говорит: «Во всяком языце бояйся Бога, и делай ей правду, приятен ему есть». И, как видим, из последовательности священного повествования этот «делай ей правду» до того приятен Богу, что Корнилию сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, явился ангел Господень во время молитвы его и сказал: «Посли в Иопию к Симону Усмарю, там обрящеши Петра, и той ти речет глаголы живота вечного, в них спасешися ты и весь дом твой». Итак, Господь все свои божественные средства употребляет, чтобы доставить такому человеку возможность за свои добрые дела не лишиться награды в жизни паки бытия. Но для этого надо начать здесь, правой верой в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, пришедшего в мир грешные спасти, и приобретением себе благодати Духа Святаго, вводящего в сердца наше Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века. Но тем и ограничивается эта приятность Богу дел добрых, не ради Христа делаемых. Создатель наш дает средства на их осуществление. За человеком остается или осуществить их, или нет. Вот почему Господь сказал евреям: «Аще не бысти видели, греха не бысти имели, ныне же глаголите «видим», и грех ваш пребывает на вас». Воспользуется человек, подобно Корнилию, приятностью Бога дела своего, не ради Христа сделанного, и уверует в Сына Его, то такого рода дело вменится ему, как бы ради Христа сделанное, и только за веру в Него. В противном же случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. Этого не бывает никогда, только при делании какого-либо добра Христа ради, ибо добро, ради Него сделанное, не только в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благодатью Духа Святаго, и при том, как сказано, «не в меру бо дает Бог Духа Святаго». Отец любит Сына, и вся дает в руце Его. Так-то ваше боголюбие. Так в стяжании этого-то Духа Божия и состоит истинная цель нашей жизни христианской. А молитва, бдение, пост, милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели — суть только средства к стяжанию Духа Божиего. «Как же стяжание?» — спросил я батюшку Серафима. «Я что-то не понимаю». — Стяжание все равно, что приобретение, — отвечал мне он. — Ведь вы разумеете, что значит стяжание денег. — Так все равно и стяжание Духа Божия. — Ведь вы, ваше боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание. Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег, а у дворян сверх того получение почестей, отличий и других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, чиновный и временный, приобретается одними и теми же путями, очень сходственными друг с другом. Бог Слово, Господь наш, Бога-человек Иисус Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу, и дело жизни нашей на земле именует куплею и говорит всем нам: «Купуйте, донде же прииду, искупующе время, яко дни лукаве суть». То есть выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары — это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятаго Духа. В притче о мудрых и юродивых девах, когда у юродивых недоставало елея, сказано: «Шедши, купите на торжище». Но когда они купили, двери в чертог брачный уже были затворены, и они не могли войти в него. Некоторые говорят, что недостаток елея у юродивых дев знаменует недостаток у них прижизненных добрых дел. Такое разумение не вполне правильно. Какой же это у них был недостаток в добрых делах, когда они хоть и юродивыми, да все же девами называются? Ведь девство есть наивысочайшая добродетель, как состояние равно ангельское, и могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей. Я убогой думаю, что у них именно благодати Всесвятаго Духа Божиего не доставало. Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию полагали, что в том-то и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Сделали мы те добродетель, и тем-то и дело Божие сотворили, а до того получена ли была ими благодать Духа Божия, достигли ли они ее, им и дела не было. Про такие-то образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение добродетели, без тщательного испытания, приносят ли они и сколько именно приносит благодати Духа Божиего, и говорится в отеческих книгах: «Ин есть путь, мняйся быть благим в начале, но концы его в одно адово». Антоний Великий в письмах своих к монахам говорит про таких дев: «Многие монахи и девы не имеют никакого понятия о различиях в волях, действующих в человеке, и не ведают, что в нас действуют три воли. Первая воля Божия, все совершенны и все спасительны. Вторая — собственная, своя, человеческая. То есть, если не пагубная, то и не спасительная. А третья — бесовская, вполне пагубная. И вот это-то третье, вражеская воля, и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из тщеславия, или для одного добра, а не ради Христа. Вторая, собственная воля наша, научает нас делать все в услаждение нашим похотям, а то и как враг научает творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать, им приобретаемую. Первая же воля Божия и всеспасительная в том только и состоит, чтобы делать добро единственно лишь для стяжания Духа Святаго, как сокровище вечного, неоскудеваемого и ничем вполне и достойно оцениться не могущего. Оно-то, это стяжание Духа Святаго, собственно и называется тем елеем, которого недоставало у юродивых дев. За это-то они названы юродивыми, что забыли о необходимом плоде добродетели, о благодати Духа Святаго, без которого и спасения никому нет и быть не может. Ибо Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеет же троическим единством священнотайне. Сам Дух Святый вселяется в души наши. И это-то самое вселение в души наши, Его Вседержителя, и сопребывание с Духом нашим, Его троического единства, и даруется нам лишь через всемерное с нашей стороны стяжание Духа Святаго, которое и предуготовляет в душе и плоти нашей престол Божьему всетворческому с Духом нашим сопребыванию по непреложному Слову Божиему. Вселюся в них и похожду, и буду им в Бога, и тии будут в люди мои. Вот это-то и есть тот елей в светильниках у мудрых дев, который мог светло и продолжительно гореть, и девы те с этими горящими светильниками могли дождаться и жениха, пришедшего в полунощи, войти с ним в чертог радости. Юродивые же, видев, что угасают их светильники, хотя и пошли на торжище, да купят елея, но не успели возвратиться вовремя, ибо двери уже были затворены. Торжище — жизнь наша. Двери чертога брачного затворенные и не допустившие к жениху смерть человеческая. Девы мудрые и юродивые — души христианские. Елей — не дела, но получаемая через них вовнутрь естества нашего благодать Всесвятаго Духа Божия, притворяющая оное от сего в сие, то есть от тления в нетление, от смерти душевной в жизнь духовную, от тьмы в свет, от вертепа существа нашего, где страсти привязаны, как скоты и звери, в храм божества, в пресветлый чертог вечного ратования о Христе Иисусе, Господе нашем, Творце и Избавителе и вечном женихе душ наших. Сколь велико сострадание Божие к нашему бедствию, то есть невниманию к Его о нас попечению, когда Бог говорит: «Се стою при дверях и толку», разумея под дверями течение нашей жизни, еще не затворенной смертью. О, как желал бы я ваше боголюбие, чтобы в здешней жизни вы всегда были в Духе Божием. «В чем застану, в том и сужду», — говорит Господь. Горе, великое горе, если застанет Он нас отягощенными попечением и печалями житейскими, ибо кто стерпит гнев Его, и против лица гнева Его кто станет? Вот почему сказано: «Бдите и молитесь, да не внидите в напасть», то есть «да не лишитесь Духа Божия», ибо бдение и молитва приносит нам благодать Его. Конечно, всякая добродетель, творимая ради Христа, дает благодать Духа Святаго, но более всего дает молитва, потому что она как бы всегда в руках наших, как орудие для стяжания благодати Духа. Захотели бы вы, например, в церковь сходить, да либо церкви нет, либо служба отошла. Захотели бы нищему подать, да нищего нет, либо нечего дать. Захотели бы девство соблюсти, да сил нет этого исполнить по сложению вашему или по усилиям вражеских козней, которым вы по немощи человеческой противостоять не можете. Захотели бы и другую какую-либо добродетель ради Христа сделать, да тоже сил нет, или случая сыскать не можно. А до молитвы уже это никак не относится. На нее всякому и всегда есть возможность, и богатому, и бедному, и знатному, и простому, и сильному, и слабому, и здоровому, и больному, и праведнику, и грешнику. Как велика сила молитвы даже и грешного человека, когда она от всей души возносится, судите по следующему примеру Священного Писания. Когда по просьбе отчаянной матери, лишившейся единородного сына, похищенного смертью, жена-блудница, попавшаяся ей на пути, и даже еще от только что бывшего греха не очистившаяся, тронутая отчаянной скорбью матери, возопила ко Господу: «Не мне ради, грешница окаянной, но слез ради матери, скорбящей о сыне своем и твердо уверенной в милосердии и всемогуществе Твоем, Христе Боже, воскреси, Господи, сына ея!» И воскресил его Господь. Так-то ваше боголюбие, велика сила молитвы, и она более всего приносит Духа Божиего, и ее удобнее всего всякому исправлять. Блаженны мы будем, когда обрящет нас Господь Бог бдящими в полноте даров Духа Его Святаго. Тогда мы можем благодерзновенно надеяться быть восхищенными на облацах во средне Господа на воздусе, грядущего со славою и силою многою. Судите живым и мертвым, и воздайте кому жда по делам его. Вот ваше боголюбие за великое счастье считать изволите, с убогим Серафимом беседовать, уверенно будучи, что и он не лишен благодати Господней. То, что речем о самом Господе, источнике присно не оскудевающем, всякой благостыни и небесные, и земные. А ведь молитвою мы с Ним самим, всеблагим и животворящим Богом и Спасом нашим, беседовать удостаиваемся. Но и тут надобно молиться, лишь до тех пор, пока Бог Дух Святый не сойдет на нас в известных Ему мерах небесной Своей благодати. И когда благоволит Он посетить нас, то надлежит уже перестать молиться. Чего же и молиться тогда Ему? Приди и вселись вны, и очисти нас от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Когда уже пришел Он к нам, воеже спасти нас, уповающих на Него и призывающих имя Его Святое воистине, то есть с тем, чтобы смиренно и с любовью встретить Его Утешителя внутрь храмен душ наших, алчущих и жаждущих Его пришествия. Я вашему боголюбию поясню это примером. Вот хотя бы вы меня в гости к себе позвали, и я бы по зову вашему пришел к вам и хотел бы побеседовать с вами. А вы бы все-таки стали меня приглашать. Милости де просим, пожалуйте, дескать, ко мне. То я поневоле должен был бы сказать, что это он. Из ума, что ли, выступил? Я пришел к нему, а он все-таки меня зовет. Так-то и до Господа Бога Духа Святаго относится. Потому-то и сказано: упразднитеся и разумейте, яко ас есмь Бог, вознесуся во языцах, вознесуся на земли, то есть явлюсь и буду являться всякому верующему в меня и призывающему меня, и буду беседовать с ним, как некогда беседовал с Адамом в раю, с Авраамом и Иаковом, и с другими рабами моими, Моисеем, Иовом, им подобными. Многие толкуют, что это упразднение относится только до дел мирских, то есть что при молитвенной беседе с Богом надобно упраздниться от мирских дел. Но я вам по Бозе скажу, что хотя и от них при молитве необходимо упраздниться, но когда при всемогущей силе веры и молитвы соизволит Господь Бог Дух Святый посетить нас и придет к нам в полноте неизреченной своей благости, то надобно и от молитвы упраздниться. Молвит душа и в молве находится, когда молитву творит, а при нашествии Духа Святаго надлежит быть в полном безмолвии, слышать явственно и вразумительно все глаголы живота вечного, которые Он тогда возвеститься изволит. Надлежит притом быть в полном трезвении и души, и духа, и в целомудренной чистоте плоти. Так было при горе Хориве, когда израильтянам было сказано, чтобы они до явления Божиего на Синае за 3 дня не прикасались бы и к женам, ибо Бог наш есть огонь, поедай ей все нечистое, и в общение с Ним не может войти никто же от скверн плоти и духа. Глава 4. Стяжание благодати.
Ну а как же, батюшка, быть с другими добродетелями, творимыми ради Христа, для стяжания благодати Духа Святаго? Ведь вы мне о молитве только говорить изволите.
Стяживайте благодать Духа Святаго и всеми другими Христа ради добродетелями. Торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам больший прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благости Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов невещественных. И не по 4 или по 6 наста, но поста на 1 рубль духовный. Но даже еще и того в бесчисленное число раз больше. Примерно дает вам более благодати Божией молитва и бдение. Бдите и молитесь. Много дает Духа Божьего пост, поститесь. Более дает милостыня, милостыню творите. И таким образом о всякой добродетели, делаемой Христа ради, рассуждаете. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. Родом я из курских купцов. Так когда я не был еще в монастыре, мы, бывало, торговали товаром, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, поступаете. И как в торговом деле, не в том сила, чтобы лишь только торговать, а в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской, не в том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. Хотя апостол говорит: «Непрестанно молитесь», но да ведь как помните, и прибавляет: «Хочу лучше 5 словес речи умом, нежели 1000 языком». И Господь говорит: «Не всяк глаголями «Господи, Господи» спасется, но творяй волю Отца Моего», то есть делающий дело Божие, и притом с благоговением, ибо проклят всяк, иже творит дело Божие с нерадением. А дело Божие есть: «Да веруете в Бога, и Его же послал есть Иисуса Христа». Если рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них большей выгоды, то есть в вящем приобретении обильнейших даров Духа Святаго. Так желал бы я, ваше боголюбие, чтобы и вы сами стяжали этот присно неоскудевающий источник благодати Божией и всегда рассуждали себя, в духе ли Божием вы обретаетесь или нет. И если в духе Божием, то благословен Бог, не о чем горевать, хоть сейчас на страшный суд Христов, ибо в чем застану, в том и сужду. Если же нет, то надобно разобрать, от чего и по какой причине Господь Бог Дух Святый изволил оставить нас и снова искать и доискиваться Его, и не отставать до тех пор, пока искомый Господь Бог Дух Святый не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатью. На отгоняющих же нас от Него врагов наших надобно так нападать, покуда и прах их возметется, как сказал пророк Давид. «Пожену враги моя, и постигну я, и не возвращусь, донде же скончаются, оскорблю их, и не возмогут стати, падут под ногама моима». Так-то, батюшка, так и извольте торговать духовно добродетелью. Раздавайте дары благодати Духа Святаго требующим, по примеру, свещи вожженной, которая и сама светит, горя земным огнем, и другие свещи, не умаляя своего собственного огня, зажигает во светение всем в других местах. И если это так в отношении огня земного, то что скажем об огне благодати Всесвятаго Духа Божия? Ибо, например, богатство земное при раздавании его оскудевает, богатство же небесное, Божией благодати, чем более раздается, тем более приумножается у того, кто его раздает. Так и сам Господь изволил сказать самаритянам: «Пияй от воды сей, вас жаждет вновь, а пияй от воды, и уже аз ему дам, не вас жаждет вовеки, но вода, и уже аз дам ему, будет в нем источник, присно текущий в живот вечный». Глава пятая. Дары благодати. Богоматерь, язва бесов. «Батюшка, — сказал я, — вот вы все изволите говорить о стяжании благодати Духа Святаго, как о цели христианской жизни. Но как же и где я могу ее видеть? Добрые дела видны? А разве Дух Святый может быть виден? Как же я буду знать, со мной он или нет? «Мы в настоящее время, — так отвечал старец, — по нашей почти всеобщей холодности к святой вере в Господа нашего Иисуса Христа и по невнимательности нашей к действиям Его божественного о нас промысла и общении человека с Богом до того дошли, что, можно сказать, почти вовсе удалились от истинно христианской жизни. Нам теперь кажутся странными слова Священного Писания, когда Дух Божий устами Моисея говорит: «И виде Адам Господа, ходящего в рай», или когда читаем у апостола Павла: «И духом в Ахаию, и Дух Божий нейде с нами». обратихомся в Македонию, и Дух Божий, иди с нами. Неоднократно и в других местах Священного Писания говорится о явлении Бога человеком. Вот некоторые и говорят: эти места непонятны. Неужели люди, так очевидно, могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание от того, что мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобопостижимым то, о чем древние до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога между людьми не казалось странным. Так Иов, когда друзья его укоряли в том, что он хулит Бога, отвечал им: «Как это может быть, когда я чувствую дыхание Вседержителя в ноздрях моих?» То есть, как где я могу хулить Бога, когда Дух Святой со мной пребывает? Если бы я хулил Бога, то Дух Святой отступил бы от меня. А вот я и дыхание Его ощущаю в ноздрях моих. Таким точно образом говорится и про Авраама, и про Иакова, что они видели Господа и беседовали с Ним. А Иаков даже и боролся с Ним. Моисей видел Бога и весь народ с Ним, когда он сподобился приять от Бога скрижали закона на горе Синае. Столб облачный и огненный, или, что тоже явная благодать Духа Святаго, служили путеводителями народу Божию в пустыне. Бога и благодать Духа Его Святаго люди не во сне видели, и не в мечтании, и не в выступлении воображения расстроенного, а истинно в яве. Очень уж мы стали невнимательны к делу нашего спасения, отчего и выходит, что мы и многие другие слова Священного Писания приемлем не в том смысле, как бы следовало, а все потому, что не ищем благодати Божией, не допускаем ей, по гордости ума нашего, вселиться в души наши, и потому не имеем истинного просвещения от Господа, посылаемого в сердца людей, всем сердцем алчущим и жаждущим правды Божией. Вот, например, многие толкуют, что когда в Библии говорится: «В дуну Бог дыхание жизни в лице Адама, первозданного и созданного им от персти земной», что будто бы это значило, что в Адаме до этого не было души и духа человеческого, а была будто бы лишь плоть одна, созданная из персти земной. Неверно это толкование, ибо Господь Бог создал Адама от персти земной в том составе, как батюшка святой апостол Павел утверждает: «Да будет всесовершен ваш дух, душа и плоть в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И все три сии части нашего естества созданы были от персти земной. И Адам не мертвым был создан, но действующим животным существом, подобно другим, живущим на земле, одушевленным Божиим созданием. Но вот в чем сила, что если бы Господь Бог не вдунул потом в лицо его сего дыхания жизни, то есть благодати Господа Бога Духа Святаго, от Отца исходящего и в Сыне почивающего, и ради Сына в мир посылаемого, то Адам, как ни был он совершенно превосходно создан над прочими Божиими созданиями, как венец творения на земле, все-таки прибыл бы неимущим внутрь себя Духа Святаго, возводящего его в богоподобное достоинство, и был бы подобен всем прочим созданиям, хотя и имеющим плоть, и душу, и дух, принадлежащий каждому по роду их, но Духа Святаго внутрь себя неимущим. Когда же вдунул Господь Бог в лицо Адамово дыхание жизни, тогда-то, по выражению Моисееву, и Адам бысть в душу живу, то есть совершенно во всем Богу подобную, и такую, как и он, на веки веков бессмертную. Адам сотворен был до того не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что его ни вода не топила, ни огонь не жег, ни земля не могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему, как любимцу Божию, как царю и обладателю твари. И все любовалось на него, как на всесовершенный венец творений Божиих. От этого-то дыхания жизни, вдохнутого в лицо Адамова из всетворческих уст Всетворца и Вседержителя Бога, Адам до того приумудрился, что не было никогда от века, нет, да и едва ли будет когда-нибудь на земле, человек премудрее и многознательнее его. Когда Господь повелел ему «нарещи имена всякой твари», то каждой твари он дал на языке такие названия, которые знаменуют вполне все качества, всю силу и все свойства твари, которые она имеет по дару Божиему, дарованному ей при ее сотворении. Вот по этому-то дару, вышеестественной Божией благодати, ниспосланному ему от дыхания жизни, Адам мог видеть и разуметь и Господа, ходящего в рай, и постигать глаголы его, и беседу святых ангелов, и язык всех зверей и птиц, и гадов, живущих на земле, и все то, что ныне от нас, как от падших и грешных, сокрыто, и что для Адама до его падения было так ясно. Такую же премудрость и силу, и всемогущество, и все прочие благие и святые качества Господь Бог даровал и Еве, сотворив ее не от персти земной, а от ребра Адамова в Эдеме сладости, в раю, насажденном им посреди земли. Для того, чтобы они могли удобно и всегда поддерживать в себе бессмертные, богоблагодатные и всесовершенные свойства сего дыхания жизни, Бог посадил посреди рая древо жизни, в плодах которого заключил всю сущность и полноту даров этого божественного своего дыхания. Если бы не согрешили, то Адам и Ева сами и все их потомство могли бы всегда, пользуясь вкушением от плода древа жизни, поддерживать в себе вечно животворящую силу благодати Божией и бессмертную, вечно юную полноту сил плоти, души и духа, и непрестанную нестареемость бесконечно бессмертного всеблаженного своего состояния, даже и воображению нашему в настоящее время неудобо понятного. Когда же вкушением от древа познания добра и зла преждевременно и противно заповеди Божией узнали различие между добром и злом и подверглись всем бедствиям, последовавшим за преступление заповеди Божией, то лишились этого бесценного дара благодати Духа Божия. Так что до самого пришествия в мир Бога человека Иисуса Христа Дух Божий не убобе в мире, яко Иисус не убобе прославлен. Однако это не значит, чтобы Духа Божиего вовсе не было в мире, но его пребывание не было таким полномерным, как в Адаме или в нас, православных христианах, а проявлялось только отвне, и признаки его пребывания в мире были известны роду человеческому. Так, например, Адаму после падения, а равно и Еве, вместе с ним были открыты многие тайны, относившиеся до будущего спасения рода человеческого. И Каину, несмотря на нечестие его и его преступления, удобо понятен был глаз благодатного божественного, хотя и обличительного собеседования с ним. Ной беседовал с Богом, Авраам видел Бога и день его, и возрадовался. Благодать Святаго Духа, действовавшая отвне, отражалась и во всех ветхозаветных пророках и святых Израиля. У евреев потом заведены были особые пророческие училища, где учили распознавать признаки явления Божиего или ангелов и отличать действия Духа Святаго от обыкновенных явлений, случающихся в природе неблагодатной земной жизни. Симеону Богоприимцу, Богоотцам Иоакиму и Анне и многим бесчисленным рабам Божиим бывали постоянные, разнообразные в яве божественные явления, гласы, откровения, оправдывавшиеся очевидными чудесными событиями. Не с такой силой, как в народе Божием, но проявление Духа Божиего действовало и в язычниках, не ведавших Бога истинного, потому что из их среды Бог находил избранных себе людей. Таковы, например, были девственницы-пророчицы, Сивиллы, которые обрекали свое девство, хотя для Бога неведомого, но все же для Бога, Творца Вселенной и Вседержителя и Мироправителя, каковым его и язычники сознавали. Также и философы языческие, которые, хотя и в тьме неведения божественного блуждали, но, ища истины, возлюбленной Богу, могли быть, по самому этому боголюбезному ее исканию, не непричастными Духу Божиему. Ибо сказано: «Языки, неведущие Бога, естеством законное творят и угодное Богу соделывают». А истину так ублажает Господь, что Сам про нее Духом Святым возвещает. Истина от земли воссия, и правда с небесе приниче. Так вот, ваше боголюбие и в еврейском священном, Богу любезном народе, и в язычниках, неведущих Бога, а все-таки сохранялось ведение Божие, то есть, батюшка, ясное и разумное понимание того, как Господь Бог, Дух Святой, действует в человеке, и как именно, и по каким наружным и внутренним ощущениям можно удостовериться, что это действует Господь, Бог, Дух Святой, а не прелесть вражеская. Таким-то образом, все это было от падения Адама до пришествия Господа нашего Иисуса Христа во плоти в мир. Без этого ваше боголюбие, всегда сохранявшегося в роде человеческом, ощутительно о действиях Духа Святаго понимания, не было бы людям ни о чем возможности узнать в точности, пришел ли в мир обетованный Адаму и Еве плод семени жены, имеющий стереть главу змиеву. Но вот Симеон Богоприимец, сохраненный Духом Святым, после предвозвещения ему на 65-м году его жизни тайны преснодевственного от пречистой преснодевы Марии его зачатия и рождения, прожив по благодати Всесвятого Духа Божиего 300 лет, потом, на 365-м году жизни своей, сказал ясно в храме Господнем, что ощутительно узнал по дару Духа Святаго, что это и есть Он Самый, тот Христос, Спаситель мира, о вышеестественном зачатии и рождении коего от Духа Святаго ему было предвозвещено 300 лет тому назад от ангела. Вот и святая Анна Пророчица, дочь Фануилова, служившая 80 лет от вдовства своего Господу Богу в храме Божием, и известная по особенным дарам благодати Божией за вдовицу праведную, чистую рабу Божию, возвестила, что это действительно Он и есть обетованный миру Мессия, истинный Христос, Бог и человек, Царь Израилев, пришедший спасти Адама и род человеческий. Когда же Он, Господь наш Иисус Христос, изволил совершить все дело спасения, то по воскресении Своем дунул на апостолов, возобновив дыхание жизни, утраченное Адамом, и даровал им эту же самую адамовскую благодать Всесвятаго Духа Божиего. Но мало сего, ведь говорил же Он им: «Уни есть вам даас иду к Отцу». Ащебо не иду ас, утешитель Дух Божий не приедет к вам. Аще же иду, послю его к вам, и пришед он, Дух истины, наставит вы и всех последующих их учению на всякую истину, и воспоминет вам вся, я же рех вам. Это уже обещана была им благодать возблагодать. И вот в день Пятидесятницы торжественно ниспослал он им Духа Святаго в дыхании бурне, в виде огненных языков, на коем ждо из них седших и вошедших в них, и наполнивших их силою огнеобразной божественной благодати, росоносно дышащей и радостотворно действующий в душах, причащающихся ея силе и действием. И вот эту-то самую огнедохновенную благодать Духа Святаго, когда она подается нам всем верным Христовым в таинстве святого крещения, священно запечатлевают миропомазанием в главнейших, указанных Святою Церковью местах нашей плоти, как вековечной хранительницы этой благодати. Говорится, печать дара Духа Святаго. А на что, батюшка, ваше боголюбие, кладем мы убогие печати свои, как ни на сосуды, хранящие какую-нибудь высокоценимую нами драгоценность? Что же может быть выше всего на свете, и что драгоценнее даров Духа Святаго, ниспосылаемых нам свыше в таинстве крещения? Ибо крещенская эта благодать столь велика и столь необходима, столь живоносна для человека, что даже и от человека-еретика не отъемлется до самой его смерти, то есть до срока, обозначенного свыше по промыслу Божию для пожизненной пробы человека на земле. На что-де он будет годен, и что-де он в этот Богом дарованный ему срок, при посредстве свыше дарованной ему силы благодати, сможет совершить? И если бы мы не грешили никогда после крещения нашего, то вовеки прибыли бы святыми, непорочными и изъятыми от всякой скверны плоти и духа угодниками Божиими. Но вот в том-то и беда, что мы, преуспевая в возрасте, не преуспеваем в благодати и в разуме Божиим, как преуспевал в том Господь наш Христос Иисус, а напротив того, развращаясь мало-помалу, лишаемся благодати Всесвятаго Духа Божиего и делаемся в многоразличных мерах грешными и многогрешными людьми. Но когда кто, будучи возбужден ищущую нашего спасения премудростью Божией, обходящую всяческое, решится ради нее на утреннение к Богу и бдение ради обретения вечного своего спасения, тогда тот, послушный глазу ее, должен прибегнуть к истинному во всех грехах своих покаянию и к сотворению противоположных содеянных грехам добродетелей, а через добродетели Христа ради, к приобретению Духа Святаго внутри нас, действующего, и внутри нас Царствие Божие устрояющего. Слово Божие недаром говорит: внутрь вас есть Царствие Божие, и нужно есть оно, и нужницы е восхищают.
то есть те люди, которые, несмотря на узы греховные, связавшие их и не допускающие своим насилием и возбуждением на новые грехи, прийти к Нему, Спасителю нашему, с совершенным покаянием на истязание с Ним, презирая всю крепость этих греховных связей, нудятся расторгнуть узы их. Такие люди являются потом действительно пред лицо Божие, паче снега, убеленными Его благодатью. «Приидите, — говорит Господь, — и аще грехи ваши будут яко багряные, то яко снег убелю их». Так некогда святой тайновидец Иоанн Богослов видел таких людей в одеждах белых, то есть одеждах оправдания, и финицы в руках их, как знамение победы, и пели они Богу дивную песнь «Аллилуйя». Красоте пения их никто же подражать можешь. Про них ангел Божий сказал: «Сии суть, иже приидаше от скорби великие, иже испраша риза своя, и убелиша риза своя в крови агнчий, испраша страданиями, и убелиша их в причащении пречистых и животворящих тайн плоти и крови агнца непорочно и пречисто Христа, прежде всех век закланного Его собственную волею за спасение мира, присно и доныне заколаемого и раздробляемого, но николи же иждеваемого, подающего же нам вечное и неоскудеваемое спасение наше на пути живота вечного, во ответ благоприятен на страшном суде Его, и замену дрожайшую, и всяк ум, превосходящую того плода древа жизни, которого хотел было лишить наш род человеческий враг человеков, спадший с небесе денница. Хотя враг, дьявол, и обольстил Еву, и с нею пал и Адам, но Господь не только даровал им Искупителя в плоде семени жены, смертью смерть поправшего, но и дал всем нам, в жене, преснодеве Богородицы Марии, стершей в самой себе и стирающей во всем роде человеческом главу змееву, неотступную ходатайицу к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную и непреоборимую предстательницу даже за самых отчаянных грешников. Поэтому самому Божия Матерь и называется язвою бесов, ибо нет возможности бесу погубить человека, лишь бы только сам человек не отступил от прибегания к помощи Божией Матери. Глава шестая. Благодать есть свет. Еще, ваше боголюбие, должен я, убогий Серафим, объяснить, в чем состоит различие между действиями Духа Святаго, священно-тайне, вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, и действиями тьмы греховной по наущению и разжжению бесовскому, воровски в нас действующий. Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса Христа и действует едино с Ним, всегда торжественно, радостно творя сердца наши и управляя стопы наши на путь мирен. А дух лестчий бесовский противно Христу мудрствует, и действия его в нас мятежны, стропотны и исполнены похоти плотской, похоти очес и гордости житейской. Аминь, аминь, глаголю вам, всяк живый и веруя в мя, не умрет вовеки. Имеющий благодать Святого Духа за правую веру во Христа, если бы по немощи человеческой и умер душевно от какого-либо греха, то не умрет вовеки, но будет воскрешен благодатью Господа нашего Иисуса Христа, вземляющего грехи мира и ту недарующего благодать возблагодать. Про эту-то благодать, явленную всему миру и роду нашему человеческому в Бога человеке, и сказано в Евангелии: «В том живот бе, и живот бе свет человеком», и прибавлено: «И свет во тьме светится, и тьма его не объят». Это значит, что благодать Духа Святаго, даруемая при крещении во имя Отца и Сына и Святаго Духа, несмотря на грехопадение человеческие, несмотря на тьму вокруг души нашей, все-таки светится в сердце искони бывшим божественным светом бесценных заслуг Христовых. Этот свет Христов при нераскаянии грешника глаголит ко Отцу: «Авва, Отче, не до конца прогневайся на нераскаянность эту». А потом, при обращении грешника на путь покаяния, совершенно изглаживает и следы содеянных преступлений, одевая бывшего преступника снова одеждой нетления, сотканной из благодати Духа Святаго, остяжание которой, как о цели жизни христианской, я и говорю столько времени вашему боголюбию. Еще скажу вам, чтобы вы еще яснее поняли, что разуметь под благодатью Божией и как распознать ее, и в чем особливо проявляется ее действие в людях, ею просвещенных. Благодать Духа Святаго есть свет, просвещающий человека. Об этом говорит все Священное Писание. Так Бога Отец Давид сказал: «Светильник ногам моим закон Твой, и свет стезям моим, и аще не закон Твой научение мне был, тогда убо погибл бых во смирении моем». То есть благодать Духа Святаго, выражающаяся в законе словами заповедей Господних, есть светильник и свет мой. И если бы не эта благодать Духа Святаго, которую я так тщательно и усердно стяжеваю, что семижды на день поучаюсь о судьбах правды Твоей, просвещала меня во тьме забот, сопряженных с великим званием моего царского сана, то откуда бы я взял себе хоть искру света, чтобы озарить путь свой по дороге жизни, темной от недоброжелательства недругов моих? И на самом деле Господь неоднократно проявлял для многих свидетелей действие благодати Духа Святаго на тех людях, которых Он освящал и просвещал великими наитиями Его. Вспомните про Моисея после беседы его с Богом на горе Синайской. Люди не могли смотреть на него. Так сиял он необыкновенным светом, окружавшим лицо его. Он даже принужден был являться народу не иначе, как под покрывалом. Вспомните преображение Господне на горе Фаворе. Великий свет объял его, и быша риза его, блещущая, яко снег, и ученицы его от страха подошенниц. Когда же Моисей и Илия явились к нему в том же свете, то, чтобы скрыть сияние света божественной благодати, ослеплявшие глаза учеников, облак, сказано, осени их. И таким-то образом благодать Всесвятаго Духа Божия является в неизреченном свете для всех, которым Бог являет действие Я. Глава 7. Мир и теплота благодати. Каким же образом, спросил я батюшку отца Серафима, узнать мне, что я нахожусь в благодати Духа Святаго? Это ваше боголюбие очень просто, отвечал он мне, поэтому-то и Господь говорит, вся простота — суть обретающим разум. Да беда-то вся наша в том, что сами-то мы не ищем этого разума божественного, который не кичит, ибо не от мира сего есть. Разум этот, исполненный любовью к Богу и ближнему, созидает всякого человека во спасение ему. Про этот разум Господь сказал: Бог хочет всем спастися и в разум истины прийти. Апостолам же своим про недостаток этого разума он сказал: «Не ли неразумливи есть и не чли ли Писание, и притчи сия не разумеете ли?» Опять же, про этот разум в Евангелии говорится про апостолов, что отверз им тогда Господь разум, разумейте Писание. Находясь в этом разуме, и апостолы всегда видели, пребывает ли Дух Божий в них или нет, и проникнутые им, и видя сопребывание с ними Духа Божия, утвердительно говорили, что дело их свято и вполне угодно Господу Богу. Этим и объясняется, почему они в посланиях своих писали: «Изволяся Духу Святому и нам». И только на этих основаниях и предлагали свои послания как истину непреложную на пользу всем верным. Так святые апостолы ощутительно сознавали в себе присутствие Духа Божиего. Так вот, ваше боголюбие, видите ли, как это просто. Я отвечал: все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божием. Как мне самому в себе распознавать истинное Его явление? Батюшка отец Серафим отвечал: «Я уже, ваше боголюбие, сказал вам, что это очень просто, и подробно рассказал вам,
как люди бывают в Духе Божием и как должно разуметь Его явление в нас. Что же вам, батюшка, надобно? — Надобно, — сказал я, — чтобы я понял это хорошенько. Тогда отец Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: — Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня? Я отвечал: — Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся, лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломят от боли. Отец Серафим сказал: — Не устрашайтесь, ваше боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть. И, преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне: — Благодарите же Господа Бога за неизреченную к вам милость Его. Вы видели, что я и не перекрестился даже, а только в сердце моем мысленно помолился Господу Богу и внутри себя сказал: Господи, удостой Его ясно и телесными глазами видеть то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей. И вот, батюшка, Господь и исполнил мгновенно смиренную просьбу убогого Серафима. Как же нам не благодарить Его за этот Его неизреченный дар нам обоим? Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь Бог милость Свою. Эта благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая по предстательству самой Матери Божьей. Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза. Смотрите просто и не убойтесь, Господь с нами. Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко на несколько сажень кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я находился тогда? — Что же чувствуете вы теперь? — спросил меня отец Серафим. — Необыкновенно хорошо, — сказал я. — Да как же хорошо! Что именно? Я отвечал: чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. — Это ваше боголюбие, — сказал батюшка отец Серафим, — тот мир, про который Господь сказал ученикам Своим: «Мир мой даю вам, не яко же мир дает, аз даю вам, аще бо от мира были бысти». Мир убо любил свое, но яко же избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. Обаче дерзайте, яко аз победих мир. Вот этим-то людям, ненавидимым от мира сего, избранным же от Господа, и дает Господь тот мир, который вы теперь в себе чувствуете. Мир, по слову апостольскому, всяк ум примущий. Таким его называет апостол, потому что нельзя выразить никаким словом того благосостояния душевного, которое он производит в тех людях, в сердца которых его внедряет Господь Бог. Христос, Спаситель, называет его миром от щедрот его собственных, а не от мира сего. Ибо никакое временное земное благополучие не может дать его сердцу человеческому. Он свыше даруется от самого Господа Бога, почему и называется миром Божиим. «Что же еще чувствуете вы?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость», — отвечал я. И он продолжал. «Это та сладость, про которую говорится в Священном Писании. От тука дому твоего упьются, и потоком сладости твоя напоишь я». Вот это-то теперь сладость преисполняет сердца наши и разливается по всем жилам нашим неизреченным услаждением. От этой-то сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце. И батюшка, отец Серафим, продолжал, когда Дух Божий снисходит к человеку и осеняет его полнотою своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченную радостью, ибо Дух Божий радостотворит все, к чему бы он не прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии своем. «Жена, егда рождает скорбь и мать, яко прииде год ея. Егда же родит отроча, к тому не помнит скорби за радость, яко человек родися в мир. В мире скорбь не будете, но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто же возьмет от вас». Но как бы ни была утешительна радость эта, которую вы теперь чувствуете в сердце своем, все-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую сам Господь Бог устами своего апостола сказал, что радости той ни око не видя, ни ухо не слыша, ни на сердце человеку не взыгдоша благая, я же уготова Бог любящим его. Предзадатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована там, на небесах, плачущим здесь, на земле? Вот и вы, батюшка, довольно-таки поплакали в жизни вашей на земле, и смотрите-ка, какую радостью утешает вас Господь еще в здешней жизни. Теперь за нами, батюшка, дело, чтобы, труды к трудам прилагая, восходить нам от силы в силу и достигнуть меры возраста исполнения Христова да сбудутся на нас слова Господни. Терпящие же Господа, ти изменят крепость. Окрылатьют, яко орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут, пойдут от силы в силу, и явится им Бог богов всего неразумения и небесных видений. Вот тогда-то наша теперешняя радость, являющаяся нам в мале и вкратце, явится во всей полноте своей, и никто же возьмет ее от нас при исполняемых неизъяснимых пренебесных наслаждений. Что же еще вы чувствуете, ваше боголюбие? Я отвечал, теплоту необыкновенную. Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает. Какая же может быть тут теплота? Я отвечал, а такая, какая бывает в бане, когда поддадут на каменку, и когда из нее столбом пар валит. И запах, — спросил он меня, — такой же, как из бани? — Нет, — отвечал я, — на земле нет ничего подобного этому благоуханию. Когда еще при жизни матушки моей я любил танцевать, ездил на балы и танцевальные вечера, то матушка моя опрыснет меня, бывало, духами, которые покупала в лучших модных магазинах Казани. Но те духи не издают такого благоухания. И батюшка, отец Серафим, приятно улыбнувшись, сказал, — И сам я, батюшка, знаю это точно так же, как и вы, да нарочно спрашиваю у вас, так ли вы это чувствуете. Сущая правда, ваше боголюбие, никакая приятность земного благоухания не может быть сравнена с тем благоуханием, которое мы теперь ощущаем, потому что нас теперь окружает благоухание Святаго Духа Божия. Что же земное может быть подобно ему? Заметьте же, ваше боголюбие, ведь вы сказали мне, что кругом нас тепло, как в бане. А посмотрите-ка, ведь ни на вас, ни на мне снег не тает. И под нами также. Стало быть, теплота — это не в воздухе, а в нас самих. Она-то и есть именно та самая теплота, про которую Дух Святой словами молитвы заставляет нас вопиять ко Господу. Теплотою Духа Святаго согрей мя. Ею-то согреваемые пустынники и пустынницы не боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как в теплые шубы, в благодатную одежду от Святаго Духа, истканную. Так ведь и должно быть на самом деле, потому что благодать Божия должна обитать внутри нас, в сердце нашем, ибо Господь сказал, «Царствие Божие внутрь вас есть». Под Царствием же Божиим Господь разумел благодать Духа Святаго. Вот это Царствие Божие теперь внутри нас и находится, а благодать Духа Святаго и отвне осеивает и согревает нас, и, преисполняя многоразличным благоуханием окружающий нас воздух, услаждает наши чувства пренебесным услаждением, напояя сердца наши радостью неизглаголанную. Наше теперешнее положение есть то самое, про которое апостол говорит. Царствие Божие несть пищи и питье, но правда и мир о Духе Святе. Вера наша состоит не в препрительных земные премудрости словах, но в явлении силы и духа. Вот в этом-то состоянии мы с вами теперь находимся. Про это состояние именно и сказал Господь. Суть неции от зде стоящих, и же не имут вкусите смерти, донде же видят Царствие Божие, пришедшее в силе. Вот, батюшка, ваше боголюбие, какой неизреченной радости сподобил нас теперь Господь Бог. Вот что значит быть в полноте Духа Святаго, про которую святой Макарий Египетский пишет: «Я сам был в полноте Духа Святаго». Эту-то полнотою Духа Своего Святаго и нас, убогих, преисполнил теперь Господь. Ну, уж теперь нечего более, кажется, спрашивать, ваше боголюбие, каким образом бывают люди в благодати Духа Святаго? Будете ли вы помнить теперешнее явление неизреченной милости Божией, посетившей нас? «Не знаю, батюшка, — сказал я, — удостоит ли меня Господь навсегда помнить так живо и явственно, как теперь я чувствую эту милость Божию?» «А я мнил, — отвечал мне отец Серафим, — что Господь поможет вам навсегда удержать это в памяти вашей, ибо иначе благость Его не преклонилась бы так мгновенно к смиренному молению моему и не предварила бы так скоро послушать убогого Серафима, тем более, что и не для вас одних дано вам разуметь это, а через вас для целого мира, чтобы вы сами, утвердившись в деле Божием, и другим могли быть полезными. Что же касается до того, батюшка, что я монах, а вы мирской человек, то об этом думать нечего. У Бога взыскуется право и вера в Него и Сына Его Единородного. За это и подается обильно свыше благодать Духа Святаго. Господь ищет сердца, преисполненные любовью к Богу и ближнему. Вот престол, на котором он любит восседать, и на котором он является в полноте своей пренебесной славы. «Сыне, дашь мне сердце твое, — говорит он, — а все прочее я сам приложу тебе, ибо в сердце человеческом может вмещаться Царствие Божие». Господь заповедует ученикам Своим: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся приложится вам». Весть, бо Отец ваш Небесный, яко всех сих требуете. Не укоряет Господь Бог за пользование благами земными, ибо и Сам говорит, что по положению нашему в жизни земной мы всех сих требуем, то есть всего, что успокаивает на земле нашу человеческую жизнь и делает удобным и более легким путь наш к Отечеству Небесному. На это опираясь, святой апостол Петр сказал, что, по его мнению, нет ничего лучше на свете, как благочестие, соединенное с довольством. И Церковь Святая молится о том, чтобы это было нам даровано Господом Богом, и хотя прискорбие, несчастье и разнообразные нужды и неразлучны с нашей жизнью на земле, однако же Господь Бог не хотел и не хочет, чтобы мы были только в одних скорбях и напастях, почему и заповедует нам через апостолов носить тяготы друг друга и тем исполнить закон Христов. Господь Иисус лично дает нам заповедь, чтобы мы любили друг друга и, соутешаясь этой взаимной любовью, облегчали себе прискорбный и тесный путь нашего шествования к Отечеству Небесному. Для чего же Он и с небес сошел к нам, как не для того, чтобы, восприяв на себя нашу нищету, обогатить нас богатством благости Своей и Своих неизреченных щедрот? Ведь пришел Он не для того, чтобы послужили Ему, но да послужит Сам другим и да даст душу Свою за избавление многих. Так и вы, ваше боголюбие, творите. И, видевши явно оказанную вам милость Божию, сообщайте о том всякому желающему себе спасения. Жатвы помного, говорит Господь, делателей же мало. Вот и нас, Господь Бог, извел на делание и дал дары благодати Своей, чтобы, пожиная классы спасения наших ближних через множайшее число приведенных нами в Царствие Божие, принесли ему плоды ова 30, ова 60, ова же 100. Будем же блюсти себя, батюшка, чтобы не быть нам осужденным с тем лукавым и ленивым рабом, который закопал свой талант в землю, а будем стараться подражать тем благим и верным рабам Господа, которые принесли господину своему один вместо двух — 4, другой вместо 5 — 10. А милосердие же Господа Бога сомневаться нечего. Сами, ваше боголюбие, видите, как слова Господни, сказанные через пророка, сбылись на нас. Несмь ас Бог издалече, но Бог изблизи, и при устех твоих есть спасение твое. Не успел я у Бога и перекреститься, а только лишь в сердце своем пожелал, чтобы Господь удостоил вас видеть Его благостыню во всей ее полноте, как уже Он немедленно и на деле исполнением моего пожелания поспешить изволил. Не велихваляся, говорю я это, и не с тем, чтобы показать вам свое значение и привести вас в зависть, и не для того, чтобы вы подумали, что я монах, а вы мирянин. Нет, ваше боголюбие, нет. Близ Господь всем призывающим Его во истине, и несть у Него зрение на лица. Отец бо любит Сына, и вся дает в руце Его, лишь бы только мы сами любили Его, Отца нашего Небесного, истинно по-сыновнему. Господь равно слушает и монаха, и мирянина, простого христианина, лишь бы оба были православные, и оба любили Бога из глубины душ своих, и оба имели в Него веру, хотя бы яко зерно горошно, и оба двинут горы. Един движет тысячи, два же тьмы. Сам Господь говорит, вся возможна верующему. А батюшка, святой апостол Павел, велигласно восклицает: «Вся могу о укрепляющем меня Христе». Не дивнее ли еще этого Господь наш, Иисус Христос, говорит о верующих в Него? «Веруй в мя, дела не точию я же остворю, но и больше сих сотворит, яко аз иду к Отцу моему и умолю его о вас, да радость ваша исполнена будет. Доселе не просисти ничесо же во имя мое, ныне же просите и приимите. Так-то ваше боголюбие, все, о чем бы вы ни попросили у Господа Бога, все восприимите, лишь бы только то было во славу Божию или на пользу ближнего, потому что и пользу ближнего он же к славе своей относит, почему и говорит: «Вся я же единому от меньших сих сотвористи, мне сотвористи». Так не имейте никакого сомнения, чтобы Господь Бог не исполнил ваших прошений, лишь бы только они или к славе Божией, или к пользам и назиданию ближних относились. Но если бы даже и для собственной вашей нужды или пользы или выгоды вам что-либо было нужно, и это даже все столь же скоро и благопослушливо, Господь Бог изволит послать вам, только бы в том крайняя нужда и необходимость настояла, ибо любит Господь любящих его. Благ Господь всяческим, щедрит же и дает, и не призывающим имени его, и щедроты его во всех делах его, волю же боящихся его сотворит, и молитву их услышит, и весь совет их исполнит. Исполнит Господь вся прошение твоя. Однако опасайтесь, ваше боголюбие, чтобы не просить у Господа того, в чем не будете иметь крайней нужды. Не откажет Господь вам и в том за вашу православную веру во Христа Спасителя, ибо не предаст Господь жезла праведных на жребий грешных, и волю раба своего Давида сотворит неукоснительно, однако взыщет с него, зачем он тревожил его без особой нужды, просил у него того, без чего мог бы весьма удобно обойтись. Так-то, ваше боголюбие, все я вам сказал теперь и на деле показал, что Господь и Божия Матерь через меня убогого Серафима вам сказать и показать соблаговолили. Грядите же с миром, Господь и Божия Матерь с вами да будут всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Грядите же с миром. И во все время беседы этой, с того самого времени, как лицо отца Серафима просветилось, видение это не переставало, и все с начала рассказа и доселе сказанное говорил он мне, находясь в одном и том же положении, исходившее же от него неизреченное блистание света, видел я сам своими собственными глазами, что готов подтвердить и присягаю.